просим, чтобы Ты был с нами все это время, открывал нам свои небеса, Господь, чтобы мы понимали Священное Писание, чтобы мы, Господь, могли почувствовать Твою любовь в нашем сердце. Благослови это служение от начала до конца, каждого человека, который находится здесь. Во имя Иисуса Христа, все весь народ скажет. Аминь, аминь, аминь. Обязательно что-нибудь скажи хорошее, кто стоит рядом с тобой. И можешь присаживаться на свое место. Приветствую вас, друзья, в церкви Божьей, благодать, воскресное утро. Мы привыкли с вами уже, что мы 6 дней с вами работаем, а 7-й отдаем Господу. Год не получается иногда отдавать Господу, ничего страшного. Знаете, мы живем сегодня в современном мире, в котором все не успеешь. Но мы всегда с вами должны находить время для Бога. Аминь. Меня иногда спрашивают, что как вот человек может быть верующим, но еще и как бы жить в этом мире. Я говорю, вообще нормальное состояние человека – это работать. Это содержать семью, это зарабатывать, это строить дом, я не знаю, там, дерево посадить. Такие вот есть простые качества, присущие человеку. Но если человек еще и верующий, то он всегда найдет время побыть с Богом. Он всегда найдет время помолиться. Он всегда найдет время поискать Его. Вы знаете, недавно мы посмотрели очень интересное кино, а его никогда не покажут по синема, в парке или фантастике, или еще где-то, потому что оно не модное. Это фильм называется «Тело». Там, хотя играют голливудские актеры, такие как Антонио Бандерас, но тем не менее оно такое религиозное. И там интересный смысл этого фильма в том, что показаны 3 персонажа, которые совершенно отличаются друг от друга, но они все хорошие. Один является священником и археологом, другой персонаж – это женщина, которая еврейка, живет в Израиле, и она тоже археолог, и у ней своя вера исключительно отцовская, когда она только принимает Бога, которого не видно, который Бог Торы, Бог Пятикнижия. И еще один священник, на 100% рожденный свыше, его играет Антонио Бандерас, и такая роль ему досталась, играть такого священника, который правда ищет всем своим сердцем Бога. И вот задача была такая, чтобы охарактеризовать этих людей, например, это была задача, поставленная режиссером. И вот ситуация такая, что в Израиле нашли тело, скелет, кости, в гробнице, и нашли это так, что были раскопки. И что интересно, что все указывало на то, что это был Христос. То, что он был распят, это тело было распято, положено во гроб, а раньше, когда распинали людей, их не ложили во гроб, чтобы мы знали, что их просто отдавали собакам на растерзание, кормили животных, и так делали постоянно в Римской империи. Поэтому уже сам факт, что этот человек был во гробе, и он был распят, у него были следы от распятия в руках, в ногах, это говорилось о том, что это не мог быть простой человек. Но по истории мы знаем, что единственного человека практически распятого положили в гроб, в дорогой гроб. Это было целое высеченное в скале место, где оно уже было замалено, его раскопали, и был привален камень. И все указывало на то, что это Христос. И вот первым зашла туда вот эта археолог. Она была честной, и она понимала, что это изменит всю историю. Что сейчас для христианства это будет самоубийство просто, если докажут, что действительно это кости Христа. И она говорит, да я все равно буду доказывать, потому что я хочу правды. Второй священник, который был археологом, он зашел туда и вышел неверующим человеком. Он понял, что если это Христос, то тщетна моя вера. И Ватикан, когда прознал про это, он послал вот этого рожденного свыше, который так хотел, чтобы это была неправда. Но все факты, которые они увидели в этом, позвали туда специальных специалистов, патологоанатомов, они начали расследование, каким веком датируются кости, что действительно на ребрах была пробоина от копья, что на черепе были следы от тернового венца или что-то типа этого, что были окисления от распятия. Все факты доказывали то, что это Христос. И вот мне понравилась эта борьба в самом себе этого священника Антонио Бандерас, которого играет. Он просто там мучился, он лежал перед Богом, Господи, да что ж такое-то? Если это на самом деле, как бы, ну, кости Христа, то тогда вообще тщетно воскресение, тщетно все, что мы считаем Евангелием и Библией, ее можно просто поставить на полку наряду с другими хорошими книжками. И там такой диалог, эта женщина пела, говорит, ну что ты переживаешь, Антонио? Ну, его, правда, не Антонио знает. Что ты переживаешь-то? Ну, зато был Христос, все равно он принес какое-то учение. Благодетели, мира там, и всего остального. Даже если это его кости, что ты переживаешь? И она никак не понимала, что для них это катастрофа. Этот священник не справился с собой, хотя на то, что он нашел местописание, если вам скажут, там Христос, здесь Христос, не верьте, все равно он покончил жизнь самоубийством. Но вот этот, который был Антонио, который был рожден свыше, он понял, что лучше, знаете, я буду верить, потому что это абсурд, потому что я не понимаю ничего, но я буду до конца верить, что это все-таки не Христос. Я буду выигрывать в этом. Вы знаете, Ватикан поставил задачу, просто чтобы никто об этом не узнал. Даже если это Христос, просто забудьте это все, чтобы все это покрылось историей. Я думаю, насколько людям было все равно, Христос это или нет, влияет это на историю или нет, а лишь бы никто не прознал. Кончилось все тем, что доказали все-таки, что это не Христос, слава Богу. Ну, это и подразумевалось, в принципе, и показано было просто переживание трех этих персонажей. И к чему я это говорю, что на самом деле мы сегодня в современном обществе живем, у нас у всех разное, друзья, разное представление о Боге. Мы с вами объединены в одну общину для того, чтобы мы вместе могли с вами прославить Господа. Чтобы мы вместе могли читать Священное Писание, приходить к какому-то одному заключению. Сегодня сказала Юля потрясающие слова, что она получила исцеление, и она верит в то, что это Господь. Многие здесь сидящие даже, может быть, подумают, что, ну, это какая-то случайность. Ну, она же таблетки выпила до этого, целую пачку там, наверное. Две недели пила. Причем здесь исцеление?
Да.
Наша медицина дошла до таких вещей, что мы уже все подряд принимаем за исцеление, знаешь. И ты понимаешь, что это вопрос твоей веры. Это вопрос твоих личных отношений с Богом. Сегодня я стою здесь, я сегодня не грешник этого мира, не умер от наркотиков, от алкоголя или не сгинул где-нибудь в тюрьме, лишь по одной причине, потому что я поверил, друзья. Многие мои друзья сегодня лежат уже в гробу, у них одни кости остались, только по одной причине, что они не поверили. У нас был одинаковый шанс, у нас был одинаковый старт. Но они не поверили, и они умерли. Я поверил и выжил. Так же, как Юля сегодня получила исцеление. Так же, как другие люди получают исцеление, получают прорыв в жизни своей. Человек, он всегда будет стремиться, если вы вспомните, что я говорил вам в той проповеди, и она называлась «Служите Господу, я и дом мой буду служить Господу», он всегда стремится к божественным корням. Он просто этого не знает. Его стремление жить само по себе, это уже говорит о том, что он стремится к Богу, потому что не бывает так, что человек родился и стремится к смерти. Это только готы или эмо. Вы знаете, эти движения были, и то они затухли, слава Богу. И то готы и эмо, они просто ходили и всегда рассказывали, о, я сейчас померну. И все, не надо. Не, ладно, тогда пойду с маской скинуть. Не, пойдем, ладно, сейчас копайте. Живем. И все люди, знаете, вот тряслись над этими. На самом деле они не хотели этого, потому что если бы они хотели, они бы резались, топились, умирали и вешались. Одно из двух. Либо они все перевешивались, либо просто это движение перестало существовать. Но человек в своем сознании, в своем сердце всегда ищет Бога, друзья. Он просто об этом не знает. Он ищет лучшей жизни. Он ищет больше денег, он ищет хорошую семью, он ищет нормальное существование, хорошие условия для проживания, работу и так далее, можно перечислять очень много. Это говорит о том, что его поиск заключается внутри него, внутри сердца, он ищет совершенство. А кто не совершен? Совершен только Бог, друзья. Аминь. Поэтому человек стремится, он не знает этого. И продолжая тему сегодня о служении, я бы хотел вам рассказать тему под названием «Немодное Евангелие». Если кто-то записывает, запишите. «Немодное Евангелие». Вы знаете, в продолжении того, что мы с вами приходим в церковь, и мы не знаем, что нам делать иногда. Вот как сегодня прозвучало, Дима сказал потрясающее объявление. В общем, если вы не знаете, чего вы хотите, подойдите и спросите, чего мы хотим. Мы хотим как-то помочь, но не знаем как. Скажите. Замечательные слова, потому что правда, иногда мы должны интересоваться, спрашивать, что же нам делать. И это нормально, когда мы говорим, Господи, покажи нам, дай нам увидеть нашу задачу, наше предназначение, что мы способны. Вы знаете, Бог, Он суверенный. Мы должны понять, что Бог, Он не человек. Он не мыслит как человек или как мы, как умные люди, но мы умнейшие люди этого мира. Он не мыслит так. Его мысли, это не наши мысли, сказал Он в Писании. Он намного больше, чем мы можем себе его представить. Он безграничен. Мы с вами ограниченные. Бог не ограничен. Мы с вами не знаем вообще многих вещей, которые происходят в природе. А Бог их сотворил. То есть понять Бога сразу на 100% так, как мы хотим, невозможно. Давайте капитулируем перед этим, по крайней мере, и поймем, что ну, невозможно познать Бога так, как мы хотим его познать. Много вопросов есть для нас. Он дал нам некоторые вещи, которые мы должны знать и стоять на них. Например, что Иисус умер за нас. Это истина. Это 100% истина, что через Иисуса Христа мы попадаем на небеса. Это самое главное. А там уже мы разберемся, что там и как. Некоторые вопросы, они останутся, знаешь, за пределами нашей здесь земной жизни. И иногда это слава Богу. Потому что меня много чего интересует. Людей много чего интересует. Почему война была, почему там взорвались, почему этот умер, почему тот умер. Я не знаю. Вот когда мы попадем туда, самое главное туда попасть. Вот там спросим. Там нам все покажут и все расскажут. Но Бог, Он суверенный. Он, знаете, никогда не будет советоваться ни с кем, что Он сделать должен или что Он не должен сделать. Это мы иногда ищем совет у людей и говорим, слушай, если я так поступлю, как ты думаешь, нормально или нет? И люди там начинают думать, ну, с одной стороны, вроде нормально, с другой нет. Или кто-то говорит, нет, однозначно ненормально. Или кто-то говорит, да, однозначно нормально. И мы с вами, ну, метаемся, делать это или не делать. Вы знаете, когда Бог что-то говорит, Он не спрашивает никого, а может мне посоветовать им это сделать? Или посоветовать то сделать? Нет, Он знает, что Он хочет сделать. Аминь. И ему не нужны советы. Что интересно, что Он никогда никого не будет уговаривать ничего делать. Вот это прям, это Бог. Он никогда не будет, знаешь, заставлять. Сделай, пожалуйста, ну так надо, вот честное слово, ну пожалуйста, умоляю, что тебе за это дать? Ну давай денег дам тебе за это, не знаю, подарок, ну сделай, пожалуйста. Бог никогда не будет так делать. Он знает, на что ты способен, Он знает твои возможности, Он понимает тебя лучше, чем ты сам себя понимаешь. И Он никогда не будет уговаривать тебя что-то сделать. Поверь, у Бога всегда есть тот, кто будет исполнять Его суверенную настоящую волю. Аминь. Знаете, еще Бог никогда не будет навязываться в друзья, в партнера, там, например, по бизнесу, еще как-то. Он не такой, что дружите со мной, пожалуйста. Я так хочу в вашей компании быть. Вот нравится мне ваша компания. Нет, люди всегда так, знаешь, вот куда их не принимают, где их не хотят видеть, они всегда там хотят быть почему-то. Страдают. Что ты страдаешь? Меня не берут туда, где я хочу быть. Если тебя туда не берут, зачем тебе туда идти? Зачем тебе туда лезть? Зачем тебе стремиться туда, где ты не нужен? Аминь? Ну, вот, чтобы меня приняли. Нет, вот когда я денег заработаю, тогда меня примут в эту компанию. Эй, зачем тебе нужна эта компания после того, как ты заработаешь много денег? Если она не принимала, это на тот вопрос, я не было денег. Аминь? Нет, я вот так хожу. Абсурд какой-то, это же не так. Вы знаете, Бог, Он никогда не будет тебя рассматривать как партнера или как, вот знаешь, подружи со мной. Вот приходит Он, представь себе, является тебе ангел, подружи со мной, пожалуйста. Я так нуждаюсь в дружбе. Мне так друг нужен вообще. Я думал, что у Бога с этим проблем нет, это у нас проблема. Это мы нуждаемся в друзьях, аминь. Это мы нуждаемся в том, чтобы с нами дружили, чтобы нас любили, нас уважали. У Бога нет этого мышления. Чтобы его любили, уважали, он не сидит, как узурпатор на небе и не заставляет нас уважать его. Аминь. Он хочет просто простых отношений с нами. Он хочет, чтобы мы стремились к нему. И он не будет уговаривать. Я хочу побольше раскрыть вам эту часть, потому что это Евангелие на самом деле не модное. Бог знает, на что из нас кто способен. Но уговаривать сделать что-то он не станет. Это не стиль Бога уговаривать нас. О, Владимир, я хочу, чтобы ты сделал это. Владимир, да ну, что-то я не знаю, делать нет. Ну, нет, нет, Владимир, ты пойми, вот если ты это сделаешь, то тогда у тебя будут такие преференции. Если ты этого не сделаешь, то это... Бог не торгуется, он не играет, это не его стиль. У него есть суверенное слово, если он что-то говорит, это да и аминь, другими словами. Когда Бог говорит нам что-то, это не рекомендация педагога. Это не совет психолога, друзья. Это не консультация пастыря. Если Он говорит нам что-то, то Он уже знает, Он уверен в том, что Он говорит. Он знает конечный результат того, что Он хочет, чтобы мы сделали. Аминь. Пастырь может сомневаться. Психолог может ошибаться. Педагог может не видеть каких-то вещей. Но Бог не такой, Он видит, знает и не сомневается, друзья. Если Он говорит, то значит, это делай. Ну, а если это будет, слушай, если бы это я тебе сказал, ты бы мог так думать. Но если это Бог тебе сказал, если ты видишь, что это слово от Бога, не сомневайся в этом. Значит, у него есть план, значит, у него есть воля на это, значит, он знает, что он тебе говорит. Аминь. Мы сегодня в современном мире привыкли сомневаться во всем. В словах друзей, в словах работодателей, особенно в словах близких или еще что-то. Мы все подвергаем сомнению. Подвергаем сомнению все, что видим, все, что слышим. Нас уже приучили к этому все подвергать сомнению. И, к сожалению, мы уже до Слова Божьего добрались тоже. В Слове Божьем написано черным по белому, мы и это подвергаем сомнению. Написано, вот как люди говорят, исцелились. О, нет, может, нет, потому что исцелились на самом деле. Ну давай подумаем, ладно, давай, сомневаемся. Ну, Господи, может, ошибся? Не, ну понятно, если бы ты взял каталог или там какую-то краткую инструкцию по медицине, может быть, и ошиблись, да, бывает такое. Человек несовершенен. Но когда речь идет о Слове Божьем, друзья, алло, о чем мы? Это Бог, который никогда не ошибается. Если мы не научимся воспринимать Его как суверенного Бога, который не просто нам советует что-то делать, а Он говорит нам, делай, и это значит, делай. Аминь? Это значит, то, что нужно сделать, то, что надо тебе больше, чем ему даже. Потому что если ты долго этого не захочешь делать, он найдет того, кто другой сделает. И тот другой получит благословение вместо тебя. Нам часто, знаете, бывает обидно за то, что кто-то что-то подхватил, делает, у него получается. А особенно обидно, когда он уже тоже хотел это делать. Вы знаете, сколько людей пытались изобретать одно и то же. Но у кого-то получалось, у кого-то нет. И обида приходит из-за того, что у тебя не получилось. Да нет, не потому, что у тебя это не получилось. Потому что ты на каком-то этапе перестал этим заниматься, перестал это делать или бросил. Аминь. Слово «аминь» я всегда употребляю. Ну это да, это просто, ну хочется просто, чтобы вы понимали. Хотя бы, ну так. Мы с тобой. Друзья. В общем, когда говорит Бог, не надо долго думать и размышлять над тем, что Он сказал. Нужно просто делать. И давайте посмотрим теперь Слово Божие о немодном Евангелии, которое Бог говорит нам делать. Что Бог говорит нам? Вы знаете, в рамках понимания служения нам кажется, что служить это что-то такое непонятное. Но я приводил пример, что служить это слушать то, что говорит Бог. Что Он тебе сказал? Он тебе сказал, что ты сделал. Если ты это услышал, если ты это понял, значит, это и есть твое служение. Ты, значит, должен это исполнить. И давайте откроем с вами Евангелие от Луки, 6 главу, с 27 стиха посмотрим. Но вам, слушающим, говорю, остановимся еще. Вам кому? Кому он говорит? Слушающим. Тот, кто слышит. Кто способен услышать? Евангелие от Луки, 6 глава, с 27 стиха. Так же у вас написано?
Но вам, слушающим, почему он обращается, говорю вам, ну, не так говорит, что слушайте меня, или вот послушайте, или как американцы говорят, listen to me, там, знаешь, слушай меня сюда, или просто я тебе скажу, он говорит, вам, кому? Слушающим. Есть люди, которые тоже так же сидели с Иисусом, тоже так же видели и слышали, что он говорит, но не слышали, друзья. Бывает так очень часто, что в церкви даже люди сидят, слушают, они говорят, о Господи, мы хотим найти свое призвание, мы хотим найти какую-то вот площадку для нашего роста или жизни, или вообще благословения. И они слышат Слово Божие, которое говорит им об этом, как это сделать, но не слышат. Часто бывает так, что ты говоришь одно и то же откровение, например, и потом через долгие годы кто-то подбегает и говорит, я понял. Боже, что ж ты не разбираешься, я не понимал. Вот так вот бывает, друзья. Не потому что мы плохие, но Иисус говорит, говорю, но вам, слушающим, слушающим, тем, кто способен слушать. Вы часто, наверное, замечали, что где-то если в большой компании идет какой-то разговор, а даже в небольшой компании, а пускай немного человек, ты говоришь, ты понимаешь, что кто-то слышит, кто-то нет. Тот, кто слышит, понимает. Кто не слышит, ничего не понимает. Потом, знаешь, потом, как в этом фильме, трубы, товарищи! Слово предоставляется там этому, что с ним делать, Сафоник? Трубы! Не в попад ляпнул. Не поняли, да? Есть фильм такой, Афоня. И там заседание делегации сидит в парткомиссии там, при этом, при заводе. И там вот обсуждают эту Афоню. Афоня, негодяй там, плохой, такой, такой. Что будем с ним делать, товарищи? Один спит просто, прям пьяница какой-то. Его толкнули. Говори давай, твой выход. Он, трубы, товарищи. И вот так бывает с нами тоже. Мы вроде слышим, вроде в одном обществе, вроде в одном сидим, слушаем одно и то же. А потом говорю, что он имел в виду вообще, когда так говорил? Кто-то понял, кто-то говорит такое. Когда учишься на уроке или еще где-то, ты тоже понимаешь, вдруг, а что там будет сейчас? Так, ты вроде тоже слышал. Да, я слышал. Но бывает так, что ты слушаешь, но не слышишь. Библия не в одном месте об этом говорит. Есть еще место Писания. Имеющий ухо, да слышит. Ну, мало иметь ухо, надо слышать. Или как некоторые думают, что рот дан для того, чтобы в него есть. Но он еще дан для того, чтобы из него говорить. И говоришь ты больше, чем ешь. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Аминь, друзья. Вот, поэтому он говорит, что вам, слушающим, говорю, те, кто способен понять, любите врагов ваших. Немодные Евангелие. Кот крутой. Фрицев, вот если бы в 50-х годах это Евангелие звучало, оно звучало, или в 45-м, там, любите врагов ваших. А кто наш враг был? На нас Германия напала. Я говорю, любить его. Кого? Врагов наших любить? И я этого фашиста душил. А теперь я должен любить его, что ли? Дальше говорит. Благотворите ненавидящим вас. И вообще, так говорю, знаешь, мозги понять не могут. Поэтому он сказал, слушающий. Тот, кто способен слышать это, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Вот такое Евангелие говорил Иисус. Что это такое, друзья? Знаете, почему я взял сейчас это местописание? Потому что это и есть служение, друзья. Вот когда ты не понимаешь, что тебе делать, вот служи таким образом. Люби врагов своих. Я не могу, а вот смоги. Вот тогда ты будешь уверен, что ты служишь Господу. Когда ты понимаешь, что служение Богу это не просто перевести бабушку через дорогу на светофоре, это не просто там пожертвовать что-то, а служить это когда ты понимаешь, что внутри ты себя ломаешь, внутри ты где-то не соглашаешься с какими-то вещами, но пересиливаешь и делаешь, это и есть служение Богу. Это исполнение Его Слова. О, я подумаю, слушай, Бог не сказал. Я думаю, что тебе надо подумать, что ты любил врагов своих. Он сказал, люби. Это повелительный, или как там, поддержка или наклонение. Повелительный поддержка. Люби. наклонение, повелительное наклонение. Люби! Это не говорится о том, подумай, или может быть, или как хочешь. Это не выбор тебя, это его наказание, указание, если хочешь. Это его приказ, если хочешь. Люби – это значит делать. И иногда мы подвергаем сомнению не просто слова людей, но даже Библию. Я не могу его любить. Потому что у меня много причин. Какая? Некрасивая. Не нравится мне их рожа. Что хочешь делать? Терпеть не могу. У нас же есть этнические такие, знаете, вот, ну, привязанности. Мы люди имеем лицеприятие. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но сам факт, что от него надо освобождаться однозначно. Когда ты понимаешь, что все люди кавказской национальности тебя раздражают, у тебя проблемы. Проблема не у людей с кавказской национальностью, а проблема у тебя, потому что они тебя раздражают. Если не нравятся блондинки, это не говорит о том, что они не должны существовать в мире. Не ездить на машинах. И просто, ну, не должно их быть. Это у тебя проблемы. Если тебе не нравятся брюнетки, то же самое. Поэтому проблема не у них, а у тебя. Поэтому Иисус и говорит, люби, как в повелительном наклонении. Он говорит, это делай. Делай, несмотря ни на что. А потом уже перечисляет кого. Ну ладно, люби свою жену. Я ее так люблю. Детей, классно, друзей, обожаю моих друзей. Вот, супер, исполняю заповедь Божию. Делаю служение ему. Не-не-не-не. Кого ты сегодня ненавидишь? Кто тебе сегодня не нравится? Кто сегодня считает тебя врагом? Их люби. Аминь. Их люби. Те люди, которые, может быть, кажется, тебе тебя не любят, первые начни их любить. И если ты будешь их любить, ты увидишь, что все изменится вокруг твоей жизни. От того, что мы, наверное, не могли это говорить в 45-м году, чтобы любить врагов наших, как немцев, которые напали на нас, да, в то время. Даже не немцы, давайте не будем говорить немцы, фашисты, люди, которые хотели забрать у нас землю и все остальное. Мы отбились, слава Богу, но сегодня мы ненавидим их. И есть, конечно, индивидуумы до сих пор, которые ненавидят, прям так, как будто они в 45-м уже. Но сегодня прошло достаточно времени, мы понимаем, что мы любим всех. Мы сегодня ездим на машинах, которые они производят, кушаем то, что они производят, им что-то там передаем, они у нас покупают, ресурсы и все такое. Но мы что делаем? Мы же не ненавидим, нам же не приходит сейчас в голову ненавидеть. Ненависть – это порождение дьявола, друзья. Древнее все прошло, правильно? Древнее все прошло, теперь все новое. Поэтому если ты из-за прошлого и древнего что-то ненавидишь, да, у тебя не все в порядке. Бог сказал, люби. Дальше, друзья, что он сказал? Немодное Евангелие. Ударившему тебя по щеке подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай. И от взявшего твоего не требуй назад. О, в этот момент, а поподробнее, пожалуйста. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Аминь, друзья. Мы должны такой хороший аминь на это сказать, что он говорит, что ударившего тебя по щеке поставить другую. Вы знаете, мы сегодня даже в современном обществе вообще не слышали даже попытки об этом. Я вообще не слышал, я попытался найти, не нашел. Даже Google не помог. Единственное, что я нашел, то это боксерский, это как его, призыв, блажей не давать, что принимать. Сейчас же много верующих боксеров. Молодцы, конечно, это спорт, но они выработали такую, знаете, тактику. Блажей не дать, чем принять. Ну Бог говорит, прими, ну тогда боксом не надо заниматься, потому что ты выйдешь на ринг, давай сюда, и все, и ты, то есть выходит на ринг там такой-то, ноль побед и ноль нокдаунов, знаешь, и всегда заканчивает первым раундом, потому что его сразу ладно. Потому что он пользуется заповедью, положи, это как его, поставь правую щеку, если я ударю по голове. Ну это абсурд, это правда, это не подходит к этому. Но тем не менее, если взять глобальности, подставь правую щеку и себя ударить по левой, не препятствуй каким-то вещам, которые пытаются у тебя забрать, для чего Господь это говорит? Вы видели когда-нибудь людей, которые пытались что-то с силой удержать в своей жизни? У многих это получается. Поэтому говорит Господь здесь, не просто подумай об этом, делай его. Служи таким образом. Каким образом? Да отдай, если у тебя просят. Не держись ни за что. Вы знаете, есть такой парадокс. Он как, я его называю два магнита. Полюсы двух магнитов. Когда я влюбился, я вот пытался вот навязать себя. Ну, я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Будь со мной, будь со мной. И я, знаешь, я пытался держать там, пытался, чтобы никто не смотрел на нее там. Знаешь, вот все, мое и все. Даже в такой, где, да не доставайся ты никому там. Знаешь, вот эти вот. Вот этот бред. Но тем не менее, я понимал, что чем больше я пытаюсь удержать, чем больше я пытаюсь взять, чем больше я пытаюсь навязаться, тем меньше у меня это получается. Закономерность жизни, друзья. Но как только я стал и принял решение отпустить, как я только принял решение не держать, чудом каким-то, прошло, конечно, какое-то время, естественно, всегда нужно время на все. Сама подошла. Я говорю, ну что там, у тебя нормально все еще, что ли, по отношению ко мне? Я говорю, ну как тебе сказать? Да конечно же! Естественно! И все получилось, друзья. Это закономерность. Поэтому он здесь говорит, как повеление. Хочет у тебя кто-то что-то забрать? Отдай. Ну я же без этого сам. Логика какая? Отдай, это значит отдай. Это вот были у меня вот ключи, например, от машины. Дима хочет у меня их забрать, и я их отдаю, и теперь у него они, а у меня нет. И все, да. Все, безвыходное положение. Господи, твои заповеди неверны. Нельзя отдать. Зачем? Вы знаете, Бог на той Бог, что Он не предлагает, Он повелевает. Он говорит, слушай, сделай. Зачем? Да потому что ты увидишь, как следующее благословение придет в твою жизнь. Как оно придет? Я не знаю как, но оно придет. Если ты не будешь ни за что держаться в этой жизни. Подставь левую щеку, потому что тебя ударили по правой. Другой, другими словами говорится, да не мсти ты за себя. Не лезь в драчку. Не залази туда, куда тебя провоцируют залезть. Не реагируй. Аминь. Вот этим служи. Почему войны происходят? Почему конфликты происходят? Потому что никто не способен уступить. Никто не способен друг другу уступить. Из-за этого происходит масса-масса разделений и конфликтов в жизни людей. Муж с женой начинает ругаться. Ты такая? Жена начинает говорить, ты такой, знаешь. На разных языках. Уступи кто-нибудь, стань мудрее. Уступи, живи по Писанию. Не просто тебе рекомендация. Бог сказал, сделай. И что я уступлю? Что, все пройдет, он будет думать, что он прав. Пусть он думает, что он хочет. Главное, ты останешься в правильном положении. У нас в одном реабилитационном центре висела всегда такая надпись интересная. Прав не тот, кто прав, а прав тот, кто правильно реагирует. Да, некоторые ребята знают, которые говорят. Прав тот, кто правильно реагирует, друзья. Библейская заповедь, демодный Евангелие говорит, подставь вторую щеку в этом плане. Конечно, здесь не идет речь о том, что если бандиты забежали в твой дом и начали мутузить тебя, твоих детей, жену, что ты подставляешь жену и детей и скажешь, у меня еще один в комнате лежит, его побейте. Нет, конечно, ты будешь защищаться, ты будешь драться, это другое совсем. Я про другое говорю. Я говорю про заповеди Божьи, мы должны быть здравыми, умными. Но если Библия говорит, повелевает нам, люби, значит люби. Кого люби? Да не жену, не детей, врагов люби. Если она говорит тебе, подставь вторую щеку, если тебя ударили по левой, ой, это несправедливо, плевать, что это несправедливо, подставь. Потому что Бог так говорит. Аминь. И Он не советует, как психолог тебе сделать это. Он не советует тебе, как педагог, или лидер, или пастор. Он говорит это, как суверенный Бог, значит, Он знает, о чем Он говорит. Иногда нам трудно сделать какой-то шаг, потому что мы не знаем, что за этим шагом следует. Если я так поступлю, как мне посоветовали, что дальше будет? Поэтому будь осторожен со своими советами, люди. Но когда говорит Бог, Он знает, что будет, когда ты так поступишь. Он знает, что тебя ждет благословение. Если хочешь, это испытание для твоей жизни. Если тебе сказал что-то Бог, беги и делай это быстрее. Аминь. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. А это уже, знаете, как шаблон, это то, что показывает. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступать? Ты хочешь кинуть кого-то? Хочу. Но уже никогда тебя кинут. Ты хочешь кого-то предать? Хочу. Жди, когда тебя предадут. Ты хочешь украсть у кого-то? Хочу. Жди, когда у тебя украдут. Потому что как хочешь, чтобы с тобой поступали, мерь это по себе. Если тебе от этого плохо, почему ты думаешь, что другим от этого хорошо? Аминь. Это Бог говорит, делай, а не рекомендуй. Он говорит, это заповедь практически, это то, что ты обязан выполнять. Не советуюсь ни с кем. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. Ну, я если хочу, чтобы мне было хорошо от того, что я подарок получу. Что, я должен подарок кому-то подарить? Аминь, да, ты должен подарок подарить, чтобы другому было хорошо. Так? А если ты не хочешь, чтобы тебе было плохо, не делай никому плохо. Закон сеяния и жатвы не отменится ни в каком веке. Библия говорит, что не отменяется он, никогда он не отменится. Все, что человек посеет, все он пожнет. И не только деньги, друзья. Не только финансы, но свое отношение ты пожнешь после того, как ты будешь относиться. Это мерило. Даришь любовь, пожнешь любовь. Даришь ненависть, пожнешь ненависть. Что ты сеешь, то ты и пожинаешь. Дальше давайте посмотрим. Он здесь объясняет, если любите любящих вас, какая вам зато благодарность. Ибо и грешники любят их. Любящих. Вы знаете, он здесь объясняет, что мы ничего не делаем такого, если мы любим только тех, кого, кто любит нас. Это нормальное явление. Ну ты нас любишь, а я тебя люблю. И грешники, говорит, так же делают. Люди, которые в грехах по уши, тоже способны друг друга любить. Вы знаете, вот эта басня интересная. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Он вот так подходит к нашему веку вообще вот так вот. О, я его хвалю, почему? Ну, потому что он тоже ко мне хорошо относится. А этого я, это недостоин моей похвалы. Почему? Ну, потому что он тоже мне ничего хорошего не делает. Эй, о чем речь вообще? Мы что, призваны делать хорошее только тому, кто нам делает хорошее? В моей Библии сказано, что всех любит. Что польза от того, что вы любите только тех, кто и вас любит? Грешники так же поступают. Мы не грешники, друзья, чтобы поступать так, как поступают грешники. Поэтому мы должны быть выше этого и любить всех.
Аминь.
Бог, если Бог, друзья, если хотите. А если делаете добро тем, 33 стих, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Какая вам за то благодарность? Ибо и грешники делают тоже. Опять же он говорит, грешники тоже способны делать добро друг другу. Ну, давай договоримся с тобой, да. Ты мне взятку, я взятку. О, а этому, нет, этот плохой, почему? А он взятку мне не дал. Думаешь, Господи, а речь идет о том, чтобы мы делали добро тем, которые нам добра не делают, друзья. Так ведь? Это не модное Евангелие, к сожалению, сегодня. Люди не хотят делать добро тем, кто не хочет делать добро им. Они считают уже нужным делать зло тем людям, кому не хотят делать добро. Вы со мной? А Евангелие немодное говорит о том, что делай добро всем. Вне зависимости от того, ждешь такого человека, не ждешь такого человека, получишь ты что-то или нет. И дальше он говорит, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Знаете, банк тебе дает он и благодарит тебя. Какой ты молодец, наш клиент, слава Богу. Прямо так думаем о тебе, чтобы дети у тебя были, ну, благословение, жена твоя, все, что у тебя было хорошо, на у тебя. Вернешь, правда, в 4 раза больше, но так ничего страшного. Конечно, тебя банк благодарит, потому что он счастлив, что ты у него взял что-то.
Он счастлив, что дал тебе. Библия об этом говорит. Пожалуйста, если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то здесь еще и без процента даже обратно надеетесь получить. Какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно. Еще щадящая стоит уже. Грешники, грешникам, говорит, дают взаймы то же самое дело. Но вы, 35 стих, любите врагов ваших. И благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш. Милосердны. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, и будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, Писание говорит, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Отсыплют вам вон ваше. Ибо какую меру мерите, такой же отмерится и вам. Я закончу на этом сегодня. Не модный вам. Но я хочу, чтобы мы с вами подумали. В том ракурсе, что когда мы спрашиваем, Господи, а какое же наше служение? А вот чем мы служение? Чем не служение Богу делать то, что Он от нас хочет? Чем не служение то, что Он нам говорит? Повелевает. Он даже не просит, Он не уговаривает. Он никогда не будет делать. Дима, как плохо, что ты не сделал. И знаешь, тебя в осуждение подвергает. И Дима говорит, это не сделал. И Дух Святой приходит еще, да, ты прав, братан, ты не сделал этого. Непоправимая ошибка произошла в твоей жизни. Все. И у человека вообще выхода никакого не остается. Он идет и начинает думать, как мне застрелиться, повеситься, или эмо стать, или вот. Но Дух Святой не таком. Это не Божий стиль осуждать тебя за то, что ты что-то не сделал. Все читают одно и то же Евангелие. Кто-то его стремится исполнять, кто-то мимо пропускает. Но Бог не приходит. Ах, ты не сделал так, как я сказал. На тебе руки нет у меня. Все. И так, Господи, я без руки, потому что ты, вот я не сделал то, что ты мне сказал. Потом еще что-то не сделал без двух рук.
Господи, я не знаю, ты меня наказываешь.
Бог никогда не накажет этим абсурдом. Он не сделает так, чтобы ты был несчастен, даже если ты отказываешься что-то делать. Он не претендует на твою волю. Вот это повеление Он дал тем людям, кто способен слушать, кто способен исполнять это, кто способен идти за Ним, посвящать себя и говорить, Господи, я и дома буду служить Господу. Пусть кто угодно избирает, кому угодно служить. Пусть кто угодно избирает, что угодно делать. Пусть кто угодно избирает, как ему это делать. А я и дома буду служить Господу. Как я буду служить? А я буду любить врагов моих. А я буду благотворить ненавидящих меня. А я буду подставлять вторую щеку, если мне это повело. А я отдам все, что с меня требует, еще и верхнюю, и нижнюю рубашку отдам. Да все отдам. Ты что? Тебя понесло. Ты не то говоришь. Я, может быть, говорю не то. Но моя Библия говорит так, друзья. И если ты исполняешь то, что говорит Бог, поверь, дальше там говорится о том, что и тебе дастся. У тебя никогда не кончится. У меня один друг был, простите, я затягиваю чуть-чуть. Хотя не затягиваю, все нормально, у нас достаточно времени. Когда мы даже были грешниками, этот друг никогда ничего не жадничал. Вот честное слово, я помню его всегда, он раздавал все. Все вообще. Он, к нему, если домой придешь, все прекрасно знали. Все, что у него есть, можно забрать. Ты знаешь, парадокс был в чем? Что почему-то по какой-то причине именно у него всегда все было и никогда ничего не истощалось. Я помню, когда отдал последние кроссовки там кому-то. Еще последние, реально, не первой свежести. На следующий день Бога. Я знал, что у него не было на что купить, потому что мы, в принципе, в других вещах нуждались, не в кроссовках. Кроссовки были не первостепенные, поверьте.
Но тем не менее я видел этот парадокс, что у него всегда и деньги были, и все. Каким-то чудом, как-то, вот знаешь, мы это не расценивали как чудеса. Мы видели просто, что происходит, и невдомек было, почему. Мы думали, что дури даже просить жить. Дури! Нам завтра жить, ты что отдал-то все? Все-все отдал. И самое страшное то, что ты сидишь, у тебя ученик, а он опять приходит и думает, что ты не еще тебе не все. Ты думаешь, как же так получается? Господи, это же правило, оно нерушимо, оно работает. Оно работает для Писания говорит, и для злых, и для добрых, для всех оно работает. Если Бог это установил, это будет, так будет. Я помню, как Артем однажды сказал, он узнал, что я, когда приехал с Казахстана, я здесь бомжевал. Ну, я был бомжом, 15 лет. Я спал на типа трассе, принимал бутылки там, чтобы прокормиться там. Он говорит, если бы я знал, я бы тебя сильно домой, говорит, забрал. Я думаю, и что мы с тобой там делали? Ну, я верю искренне. Почему? Потому что у нас, людях, есть стремление служить Богу. И оно не заключается только в том, что ты реагируешь на какие-то вещи, знаешь, как, на которые все реагируют. Даешь тем, кто тебе дает. Добро говоришь только о тех, которые о тебе говорят. Ты как тут, та кукушка, которая хвалит эту фразу, то, что хвалит вам кукушку. Давайте не будем такими, аминь. Давайте будем исполнять немодные Евангелие. Имеющие уши, да слышат. Давайте услышим Бога. Что вот от нас именно, от церкви, благодать, Он хочет, чтобы у нас были такие люди, которые способны поставить правую щеку, если им дали по левую, в правильном смысле этого слова. Способны отдать то, что если у них хотят забрать. Не держаться за это, не тягаться там, не спорить, не скандалить. Аминь. Но также Библия говорит, что тебе однажды отсыпят. И отсыпят не просто. Там не просто насыпят, как семечек сатана. На Черкизовском рынке. Или на каком? На Покровском. На Канадинском. Тебе насыпят меру доброй, Писание. А что такое мера добрая? Мера это, знаете, мерило такое. То есть у нас эквивалент там в деньгах, там, или там в килограммах, или что-то. Мера это вот мера. Это, знаешь, что это космос вообще. Это то есть вообще неизвестно сколько. То есть нету конкретной цифры. Тебе отсыплют 2 килограмма золота. Или там 3 мешка кукурузы. Или там 2 мешка картошкой. Я говорю, меры добрые. Добрые. Мы всегда говорим, хотим добрые, Господи, что в нашей жизни. Добрые. Мужа доброго, жену добрую, детей добрых, церковь добрую, пастыря доброго. Всех добрых. Добро это что-то хорошее. Ну, значит, весомо, много. Но представь, тебе отсыплют меры добрые, а потом еще, знаете, потрясенные, потрясли осела. И нагнетенные. Читайте, не говорю, бедный Бог. Нагнетенные, ты еще вот усыпали, все уселось. Утрамбовали, еще раз. А чего? Чего ты надо? Это жизнь. Будешь сеять любовь, любви столько насыпать. Будешь сеять добро, добра столько насыпать, Господь. Будешь отдавать, не держаться за что-то. Бог тебе даст больше. Друзья, в моей жизни Бог мне столько много дал. Я знаю, что даст еще. Я знаю, что вам даст много всего. Верьте в это. И служите этим немодным Евангелием сегодня. Аминь, давайте поднимемся и будем молиться. Дорогой наш Отец Небесный, мы благословляем Твое Святое Имя на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность слышать Твое Слово, которое Ты написал в Священном Писании. Наша душа стремится к Тебе, Господь, стремится служить. Мы многие не знаем, Господь, Тебя, как хочется знать, но мы знаем, что Ты есть, мы знаем, что Ты любишь нас, мы знаем, что Ты дал нам указания и повеления, как нам служить и что делать. Мы хотим любить, Господь. Любить всех людей, несмотря ни на что. Не только тех, которые любят нас, но и тех, которые ненавидят нас. Мы хотим, Господи, делать что-то в этом мире полезное. Мы хотим, Господь, подставляет щеку свою там, где мы, может быть, можем подраться, но мы лучше вытерпим, и будет мир, Господь, чем будет война и конфликт. Дай нам мужество, Господь, делать то, что ты говоришь. Не думать об этом, не размышлять, не советоваться с кровью, плотью, но делать то, что ты говоришь нам делать, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твой успех на кресте, за познание Тебя, Господь. Мы славим Твое святое имя за то, что Ты, Господь, нас избрал, очистил нас от наших грехов, дал нам возможность слушать Тебя, Господь. И как хотим мы, Господь, чтобы с нами поступали люди, так и мы должны поступать с ними. Дай нам, Господь, возможность понимать это, слышать это и делать это. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И весь народ скажет. Аминь, аминь, аминь. Давайте воздадим Господу славу, аплодисменты. Я хочу спросить людей, которые пришли первый раз. Я знаю, что есть некоторые люди, которые первый раз сегодня пришли. Помогайте мне, пожалуйста, руку, если вижу вас. Я бы хотел с вами помолиться особенной молитвой сегодня. Если вы можете, то выйдите, пожалуйста, сюда с теми людьми, которые вас привели, чтобы я мог с вами особенную молитву произнести. Для Господа, не для меня, а для Господа и для людей. Ко мне лицом, это сейчас верно людей. Как вас зовут? Наташа, очень приятно. Можно здороваться. Меня Денис зовут, как вас? Анатолий. Вы не хотите, не пойдете? Ничего страшного, может быть, в следующий раз или еще раз. Вы знаете, однажды я пришел в церковь, примерно чуть поменьше, может быть, людей было. Это было около 16, наверное, лет назад. Там полностью разрушенный человек. Но несмотря на это, проповедник что-то говорил, я до конца даже не понимал, что он говорил. Но я точно знал, что я нуждаюсь в изменении своей жизни. И никто мне помочь не может. Меня познакомили с Библией, с Богом. Сказали, вот верь, на, как-то проповедовали, как-то что-то говорили. И это, я не знаю, что произошло тогда, но Бог что-то начал делать в моей жизни. И действительно, там появился реабилитационный центр, пришел в реабилитацию. Так закрутилась моя жизнь, что сегодня прошлого не осталось и следа. Сегодня я счастливый человек, у меня есть близкие люди, жена, дети, все, что мне нужно, у меня есть. И я знаю, что Бог это не панацея, знаете, что я пришел и сразу у тебя все стало хорошо. Но я знаю, что путь, по которому мы идем с ним, он намного лучше, чем путь, по которому мы грешники и находят утешение в алкоголе, в наркотиках и во всех остальных вещах. Они знают, что им делать, хотя их душа стремится к Богу. Но мы знаем о том, что мы читаем Библию. Мы христиане, вера евангельская, это одна из основных больших конфессий вообще в мире. То же самое, что можно сказать, мы чуть поменьше, чем католики, мы чуть побольше, чем православные. Количество. Но тем не менее, мы дружим со всеми, с теми, кто исповедует Христа, как своего Господа и Спасителя. Поэтому я хотел бы с вами помолиться, если вы хотите сегодня принять Иисуса в свое сердце, как живого Бога, чтобы Он изменил вашу жизнь, что-то начал, то, пожалуйста, можете помолиться. Вы хотите? Вы хотите? Когда закрывайте глаза, я помогу вам вести вас, молитву Богу. Вы повторяйте за мной слова, которые я буду. Давайте поможем церкви все вместе. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня на кресте. Пролил свою святую кровь. Отдал свою жизнь. Я принимаю Твою жертву как моего Господа и Спасителя. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Помоги мне стать настоящим христианином. Поверь в Тебя. Научись читать Библию и понимать ее. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделал. За то, что Ты воскрес в третий день, чтобы оправдать меня. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Аминь, это значит, да, так будет. Всех народов и знаков. Я хотел бы, чтобы вы буквально на 2 минуты прошли с ними, чтобы они могли с вами пообщаться, пока мы будем заканчивать. Пожалуйста, храните. Давайте еще поаплодируем Господу за это. Добро пожаловать в семью. Церковь – это большая семья. Друзья, на этом наше служение сегодня подошло к концу.